«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В последнее время с Ближнего Востока приходят все более тревожные сводки, причем не только из района боевой операции, но и из окрестных регионов и даже из других государств. Сирия вместе или врозь, так мы озаглавили нашу сегодняшнюю беседу с нашими гостями. В чем причина новой волны насилия и терактов на Ближнем Востоке? Об этом мы будем говорить с сирийским активистом Махмудом Хамзой. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И российским ученым, политологом Александром Шумилиным. Добрый вечер, Александр Иванович. Добрый вечер. Как вы считаете, вот давайте начнем с Израиля. Почему, или это случайное совпадение, что волна насилия прокатилась по центральным городам страны, и арабские экстремисты нападают на мирных жителей?
Но случайно ничего не бывает. По-видимому, был какой-то толчок, и чаще всего в этом плане упоминается ситуация в ООН, выступление Махмуда Аббаса, где он высказал свое разочарование положением дел и призвал, по сути дела, к сплочению и к более активным действиям своих соратников. И напомню, что это сопровождалось символическими действиями в виде поднятия палестинского флага в качестве не полноценного, но члена этого сообщества международного. Вот. И тогда, вот в этом контексте, он высказался довольно резко в адрес Израиля. Были довольно жесткие высказывания в адрес Нетаньяху непосредственно. Вот, похоже, по причинно-следственная связь может просматриваться с этого момента. Дальше это легло на обстановку в самом Израиле, где начинались празднества Суккот, и возникли беспорядки. Израильская полиция начала применять соответствующие средства по сдерживанию этих беспорядков, запреты для определенной категории арабов восхождения на Храмовую гору. Вот. То есть началась эскалация. Так что, видимо, вот здесь такая цепная реакция. Хотя некоторые аналитики пытаются проводить параллели с происходящим в Сирии. Я так особо не усматриваю здесь связи явной. Полагаю, что это все-таки внутри палестинские дела. Я еще напомню, что было заявление Аббаса о готовности уйти, да, что само по себе в той ситуации это уже не в ООН. А перед ООН, да и потом, готовность уйти – это кардинальная смена власти. Это повышает уровень напряжения, несомненно. И этим пытаются воспользоваться радикальные группировки, Хамас. Так что вот такой клубок закрутился, который начал эскалировать. А это происходит довольно быстро.
Давайте посмотрим репортаж из Израиля наших коллег из агентства Рейтер. Пожалуйста.
Утром во вторник два палестинца с ножами и огнестрельным оружием набросились на пассажиров городского автобуса в Иерусалиме. Один человек погиб, несколько получили ранения. Как сообщили представители службы скорой помощи, один из нападавших был убит, второй арестован. Через несколько минут в центре Иерусалима произошел еще один инцидент. Палестинец попытался задавить людей на автобусной остановке. Затем он выскочил из машины и кинулся в толпу с ножом. Жертвой вооруженного мужчины стал один человек. Еще нескольких он ранил. По данным полиции, его, цитата, «нейтрализовали». Подробности не сообщаются. Палестинские партии, Хамас, который во многих странах признан террористической организацией, и Фатх, ее поддерживает Запад, объявили вторник днем гнева и призвали к проведению акций протеста. По всему Израилю уже прошла серия нападений вооруженных палестинцев. Ранним утром мужчина с ножом набросился на прохожего в Тель-Авиве, легко ранив его. На этом любительском видео, распространенном полицией Израиля, видно, как над ним осуществили расправу. Несколько мужчин набросились на нападавшего и избили его. По информации врачей, он получил тяжелые травмы. За последние 12 дней в результате почти ежедневных инцидентов погибли четверо израильтян и 26 палестинцев. В их числе 8 человек, которые, по данным полиции, являются боевиками.
Да, вот мы посмотрели репортаж из Израиля. Вот хотел бы спросить господина Гамзу, как по-вашему, вот вмешательство иностранных государств во внутреннюю ситуацию государств региона, оно может ли пойти на пользу, или оно только вносит неразбериху в собственные внутренние дела каждого из участников этого конфликта?
Ну, в принципе, вмешательство это не дает пользу, это вредное в целом. Внешнее вмешательство любое даже, политическое даже, военное и так далее. Но дело в том, что как события в Сирии начались, действительно, начались это чисто внутренние события. То есть протесты мирных людей против диктаторского режима, коррумпированного режима. Одна семья 40 лет у власти уже все высосала в стране, экономику, лишили народа всяких свобод, самых элементарных. Поэтому люди вышли на улицы и требуют свободу и достоинства. Между прочим, они не просили даже работу или хлеб, или они просили именно свободу от спецслужб. И так, почти первый год было это чисто внутреннее. Ну как, люди выходят мирно на улицы, а власть стреляет в людей. И затем, конечно, через несколько месяцев дезертировали солдаты сирийской армии официальной и начала образоваться сирийская свободная армия. И вот начала уже новая форма восстания. Было мирное, стало вооруженное. И вот тогда вмешались региональные международные силы. Потихонечку, постепенно, и уже проблема стала не чисто сирийской, а международной. И стали международные державы, и региональные игроки решать свои геополитические проблемы и счеты, интересы за счет сирийского народа. Вот к чему все это привело. И вот последние события, это дошло до того, что Россия вторглась в Сирию. Это уже совсем осложнило дела и очень сильно удалило политические решения в Сирии, к сожалению.
Вот сегодня министр Лавров выступал в Думе и пытался оправдать курс Кремля. Как вы считаете, Александр Иванович, убедительно ли он аргументировал?
Но набор аргументов Лаврова достаточно известен, он не нов. Насколько это убедительно, судить сложно в том плане, что для кого-то это убедительно, для кого-то нет. Ясно, что для стран Запада и арабских стран, государств, элит, правящего класса, это абсолютно неубедительно. Это может быть убедительно для какого-то усредненного российского телезрителя, вот, который, понятное дело, воспринимает мировые события через призму, представленную ему и практически навязанную телевидением. Почему это малоубедительно звучит для сирийцев, большинства сирийцев, арабов и стран Запада? Ибо в России иначе понимаются многие процессы, происходящие в Сирии. Допустим, тезис российский о том, что всякий оппонент, взявший оружие против Асада, является террористом. Практически это звучит там, как минимум экстремистом, вообще-то террористом. Вот. Но и все подобные аргументы такого рода, они действительно звучат странно, потому что они как бы высказываются с просьбой: не уточняйте, не задавайте дальнейших вопросов, потому что стоит задать следующий вопрос в этой связи, и сразу аргументация как минимум подвисает, если не рушится. Вот. Ибо что значит оппонент с оружием, если его дом разрушается, если на него идут танки, как он должен защищаться? Он должен просто поднимать руки и сдаваться, или все-таки защищать свою семью и отстаивать свое достоинство? То есть это обычное явление в ситуации гражданской войны, где вооружены все против всех. И тут вопрос в том, насколько легитимно и правомочно применяет насилие власть Сирии, и насколько легитимна она сама. Это принципиальный вопрос, ибо в России делают акцент на ее законности и легитимности. На Западе и в арабских странах эти определения полностью отрицаются в отношении Асада. Он незаконен с их точки зрения и нелегитимен. То есть настолько силен разрыв понятийный, что говорить об убедительности действий очень сложно. Или вот, допустим, обеспечивает Россия безопасность свою через действия в Сирии, безопасность нашей страны. Хотелось бы в это поверить, и любой средний телезритель воспримет такой тезис на ура, но оборачивается-то пока это совсем другим, и джихадом, и, не дай бог, перспективы терактов в контексте джихада, и, самое главное, противостояние России практически всему вот этому фронту, да, арабо-западному фронту, коалиции, которая борется против исламского государства и одновременно призывает Асада уйти. Так что какой тезис не возьми, здесь вопрос в том, с какой стороны к нему подходить. Если с внутрироссийской и такой ограничительным толкованием, то это выглядит красиво для телезрителя, повторяю. А если по-настоящему и шире взглянуть, и глубже на многие аргументы, то они явно идут вразрез с тем, как понимают эти проблемы на Западе. Следовательно, это не может быть убедительно.
Господин Хамза, вот мы знаем, что в Кремле не очень любят арабскую весну в целом и вот эти все цветные революции. Можно ли события в Сирии вообще включить в этот ряд? Или это отдельная история, которая началась еще задолго до всех событий вот трехлетней давности?
Ну, причины, они глубокие, политические, экономические, социальные, культурные и так далее. Это глубокие причины, которые накопились в течение нескольких десятилетий. И, конечно, события, которые были в Тунисе, начались, и в Египте, и в Ливии, конечно, эта волна, она повлияла на начало событий в Сирии. Но искра, вот, или поводом для взрыва в Сирии был именно случай на юге Сирии, в город Дера, когда арестовали детей и пытали их. Вот тогда начались протесты в Дера. Это вот первые крупные протесты. А в них стреляли спецслужбы. И причем там был начальник спецслужбы, двоюродной брат президента. Вместо того, чтобы с людьми обошлись мирно, по-человечески, они в них стреляли. Потому что менталитет вот режима в Сирии, вот эта семья Асада, они думают, что могут подавить любой протест. Вот в 80-е годы они же подавили вооруженные восстания братьев мусульман. Тогда убили около 40 тысяч. Но тогда не было Facebook, не было вот этой социальной сети, не было. И Советский Союз, между прочим, тогда помогал им. И мир не слышал подробностей этих страшных, жестоких резней. А сейчас уже все на виду, сразу посылают видео, и поэтому все действия режима, они у всех на виду. Вот и поэтому нельзя сказать, что это, как некоторые любят говорить, что это внешний заговор, теория заговора, что это американцы подстроили. Это не может быть. Даже вот смотрите, я пример привожу. Когда в город Хама вышли на улицы 600 тысяч человек. Как можно таких столько людей вывозить на, вывести на улицу путем там деньгами давать или так далее? И тогда был, между прочим, посол США и Франции присутствовали там. И знаете, что люди на площади, какой лозунг говорили? Они повторяли следующее, говорили: «Я Махр, я Джабан, я Амил Американ». Махр – это брат Башара Асада. Они говорят: «Махр, ты трус и ты агент Америки». То есть они его ругают. То есть настроение у сирийцев – это факт против американцев. Антиамериканские. Люди очень сильно хорошо и дружелюбно относились к России. Но в течение вот эти столько были действия и помощи, и поддержки России Башару Асаду, особенно в Совет Безопасности, несколько вето, вот тогда стали брать флаг российский сжигать. К сожалению, мы, конечно, это не мы были против.
Не метод, да.
Но там были у людей такая реакция, они не могли их остановить. И почему-то вот в России делает упор именно на власть. Вот у них дружба только с режимами, а народ не видит. Я даже сегодня говорил на Первом канале, говорил, был спикер Госдумы.
Железняк.
Железняк. Я говорю: почему вы только видите Башара Асада? Он же диктатор, он кровавый диктатор, убил 500 000 сирийцев. Я говорю: ИГИЛ, которые считаются действительно террористами, считаются, они убили всего несколько тысяч. Сирийцы видят режим, что он источник терроризма. Они больше, чем ИГИЛ. Поэтому вы нас просите, чтобы мы сначала давайте ИГИЛ уничтожим, потом Башар Асад. Я говорю: Башар Асад представляет 10% алавитов в Сирии, а сунниты в Сирии 80%. Я говорю: вы будете просить у суннитов идти поддержать Башара Асада против ИГИЛа? Этого не может быть. Неправильно ведете политику в Сирии. И вы ничего не добьетесь. Америка целый год бомбит, они не уничтожили ИГИЛ. И вы не уничтожите. А когда пойдут сухопутные операции, военные операции, войска Асада и Хизбулла, Ирана, и шиитские всякие, иракские, они уже устали, они уже не в состоянии бороться с оппозицией. Оппозиция, она имеет более высокий такой боевой дух. С ними нельзя бороться. Вот им не хватает оружия. Дать им несколько, немножко ракет, и они тут же полностью переломают эту ситуацию.
Давайте дадим слово нашему сапкору в Израиле Элли Котлер. Добрый вечер, Элла. Скажите, пожалуйста, с чем связывает израильское общество начавшуюся волну нападений экстремистов на мирных граждан? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Израильское общество связывает нападение террористов на израильтян прежде всего с тем, что палестинцы, сидящие на медиа-игле, внезапно обнаружили после сессии на Генеральной Ассамблее ООН, что они выпали из внимания мировых средств массовой информации. Насколько Махмуд Аббас, глава палестинской автономии, готовился к сессии Генассамблеи ООН, которая должна быть исторической для палестинского народа с его короткой историей. Там должны были поднять флаг палестинского государства. Аббас обещал, что он бросит большую дипломатическую бомбу в своей речи. И после этой всей помпы внезапно весь фокус внимания Генассамблеи ООН и мирового сообщества ушел на проблему Сирии, сирийских беженцев и действий России в Сирии. Для палестинцев потерять медиа-внимание просто смерти подобно, поскольку прекращение внимания со стороны мировых СМИ и мирового сообщества означает и прекращение финансовых вливаний. А без финансовых вливаний палестинской автономии настанет конец. Они ничего не производят, и они, в общем, получают самые крупные пожертвования, речь идет о десятках миллиардов долларов. Поэтому, естественно, им нужно было как-то привлечь к себе внимание, а самый надежный способ для того, чтобы снова вернуться в фокус мировых СМИ, это начать теракты. То есть так же, как самый простой, просто как коленный рефлекс, способ поднять палестинский народ на борьбу, это рассказать вечную историю о том, что евреи мечтают развалить Аль-Аксу. Собственно, на это и произошло. После всех призывов в мечетях, после заявления Аббаса, что евреи своими грязными ногами попирают храмовую гору, Было логично ожидать, что начнется волна террористов-одиночек, достаточно молодых для того, чтобы очень хорошо вестись чисто на эмоциональные моменты и начинать действовать так, как им внушили, что полагается действовать каждому приличному мусульманину. То есть резать евреев во имя защиты мечети Аль-Акса. Что, собственно, и произошло.
Угу. Спасибо, Александр Иванович. Как вы считаете, это какие-то эмоционально неуравновешенные одиночки действуют, или это будет полномерная такая волна?
Ну вот я склонен согласиться и с этим тезисом корреспондента в Израиле, что определенные круги, близкие к руководству палестинской автономии, искали вариантов привлечения медиа внимания к себе. Но такого рода действия вообще трудно контролируемы. Они, может быть, рассчитывали это сделать как-то с меньшей кровью, но действия одиночек, о которых шла речь, абсолютно прогнозировать невозможно. Хотя мы видим, что эти одиночки нападают именно с ножами. Да, и даже сейчас возник термин, название происходящему, термин в виде «интифада ножей». Вот, то есть тоже, если раньше была интифада камней, да, вот такая форма протеста, теперь интифада ножей, это тоже явно не без подсказки из какого-то центра. Так что, но с другой стороны, все эти нападающие одиночки, они практически самоубийцы. И они из числа вот, арабов и Израиля, и, собственно, и палестинских территорий. То есть из числа граждан Израиля и палестинских территорий. Наиболее фанатизированные, наверное, фанатично настроены. Но напасть с явным орудием убийства – это почти полная гарантия расстаться с жизнью. Да, он будет убит либо полицейским, огнестрельным оружием, не обязательно полицейским, там много вооруженных израильтян. Вот, и они обязаны предотвратить такого рода нападения применением огнестрельного оружия. Вот. То есть это какой-то рывок эмоциональный на удачу. Он без внутреннего фанатизма на него трудно пойти. Так что здесь и то, и другое. Но правильно, опять же, замечена нервная точка Аль-Акса. Вот нет ничего более простого, чем спровоцировать многих людей на протесты, мягко выражаясь, да, а также и на акции самоубийства, завязав все это на проблему Аль-Акса и представив ее как, так сказать, предмет и форму оскорбления достоинства мусульман всего мира. Вот, то есть это символ мусульман всего мира. Вот, тут манипуляция с этим символом не может не иметь последствий. Видимо, сейчас это так и произошло.
Господин Хамза, ведь диктатор, он сначала опасен собственному народу, а потом становится опасен всему региону. Вот как, по-вашему, ошибаются ли те эксперты, которые считают, что Израиль заинтересован в стабильной власти в Сирии и заинтересован в сохранении режима Башара Асада?
Да, я думаю, что для Израиля режим Асада был очень удобный с точки зрения своей безопасности Израиля, именно потому что границы с Израилем были спокойны в течение 40 лет. Не было, не разрешали вообще никаких военных операций или там как через Ливан или. И мы думаем, и есть вообще-то договор с Израилем, между режимом Асада и Израилем, что там как бы о перемирии или вот таком духе. В 1974 году, по-моему, было. И поэтому я думаю, что Израилю не хотелось бы, чтобы Башар Асад ушел с власти, потому что они не знают, кто на его место придет, или что там Сирия будет. И им это хуже будет. И даже вот брат президента, брата Башара Асада, Рами Махлюф, его двоюродной брат и главный экономист казначей власти, который обворовал всю Сирию, Рами Махлюф, он сказал, когда им очень стало тяжело, и сирийская свободная армия окружила Дамаск, То есть они же почувствовали, что режим рухнет. Угу. И тогда пришли Хизбалла на помощь. И вот тогда это сделал заявление или там интервью, по-моему, американскому журналу. Он сказал, наша безопасность Израиля, это связано с нашей безопасностью. То есть как бы хотел передать, что если проблем будет с нами, то с вами тоже будут проблемы. Потому что будет здесь хаос, будет там что-нибудь такое, mm-hmm. или будет исламист, или, ну, по-разному можно объяснить. То есть они рассчитывали на то, что Израиль... если не помогал хотя бы, но не содействовал противникам режима. И я думаю, сейчас Россия, там военные действия России, они идут в полной согласованности с Израилем тоже. Израиль не против этих действий. Они, главное, чтобы до них не трогали их, и что в Сирии происходит, это... их проблемы.
Эрик, зададим вопрос. Как по-вашему, заинтересован ли Израиль в операции России по поддержке режима Башара Асада? Вам слово, Элла.
Понимаете, с точки зрения Израиля выбор происходит более-менее из двух зол. Притом Асад – это зло известное, а ИГИЛ и прочие, кто там находится, это зло неизвестное и потому гораздо менее привлекательное. Тем более, в общем, про ИГИЛ все понятно, что выбрать это как альтернативу Асаду просто нереально. Поэтому не то, чтобы израильтяне особенно обожают Асада. Нет. Просто в силу того, что у нас есть постоянные интересы в регионе, главным из которых в данном случае является безопасность страны, в вопросе Асада нам все понятно, что от него ждать, и как он устроен, и как с ним дальше работать. Если Израилю предъявят адекватного и надежного партнера альтернативного Асаду, то вполне возможен вариант, что Израиль перестанет его поддерживать. Пока Израиль просто лечит всех сирийцев, которых доставляют через границу, и не спрашивает у них, кто они.
Да, слово Александру Шумилину, да.
Безусловно, вот такая точка зрения в Израиле весьма распространена, но я бы не сказал, что она доминирует в политических кругах, в кругах военных, занимающихся военно-стратегическими аспектами, ибо существует понимание, оно очевидно, и достаточно просто повторить, и станет ясно, что не может Израиль относиться к симпатии там какой-то или нейтрально к Асаду. Я повторяю, вот в тех самых кругах, которые думают о будущем и которые знают, что происходит. Хотя бы по одной той самой причине, что Асад есть эквивалент присутствия Ирана в Сирии. Вот. Асад – это есть символ Ирана в Сирии. Сохранение Асада у власти означает расширение влияния Ирана на границах у Израиля. Ирана с его Хизбаллой, для которой установлена тем же Ираном задача, как главное, это борьба с Израилем. Конечно, не уничтожение, это слабовато, но как борьба с Израилем. И это Хизбалла как главная сила провоцирования беспорядков в регионе. Так что в Израиле, по моим оценкам, по оценкам в результате анализа ситуации и мнений в тех кругах, о которых я сказал, там обладает антиасадовская позиция. Антиасадовская, как антииранская. И Асад воспринимается уже как угроза, а не человек, который прозрачен и понятен, как с ним быть. Это на бытовом уровне, да, да, на бытовом уровне. Но я повторяю, не на уровне серьезном, политическом и военно-стратегическом. Ибо Иран, простите, Асад – это есть эквивалент присутствия Ирана, усиление этого присутствия. И это сильнейшая угроза, более сильная для Израиля не придумать. Вот, поэтому альтернатива, опять же, которую упомянула корреспондент из Израиля, это из разряда, не в обиду будет сказано, это широко распространено, это из разряда российской телевизионной пропаганды, да, либо Асад, либо ИГИЛ. Да. Вот. То есть это такая, опять же, на бытовом уровне в Израиле это воспринимается так же, как и в России. Вот. На самом деле есть альтернатива в виде умеренной оппозиции, которая начала протесты, которая подняла восстание и существует, и наращивает свой потенциал. Вопрос в том, чтобы не загубить эту оппозицию. А на сегодняшний день действия России работают против этой цели и задачи. Скорее против этой оппозиции, бомбя ее, чем усиливая ее, что пытались сделать и страны региона, и страны Запада, усиливать эту самую оппозицию как главную угрозу Асаду и главного борца с ИГИЛом. Ибо смешно слышать и вот этот тезис, он просто абсолютно не имеет отношения к реальности, что главным борцом с ИГИЛом является режим Асада. Это полное извращение. То есть режим Асада вообще не соприкасается с ИГИЛом практически, да, только там где-то в Пальмире, немножко в Алеппо, чуть-чуть, и там это не выливается в какие-то боевые действия. Боевые действия против ИГИЛа ведет умеренно сирийская оппозиция. Это к вопросу, опять же, и убедительности выступления Лаврова,
да,
и набора российских аргументов. Вот. Реальность абсолютно другая. И мы видим, что в Израиле воспринимают именно российско-пропагандистский набор аргументов вот на бытовом уровне, это, в общем, и понятно.
Господин Хамзаов, сегодня Лавров еще так иронически оценил то, что союзники с самолетов оружие поставляют вот сирийской оппозиции, что это очень рискованно, может оно достаться экстремистам и террористам. Как бы вы ответили ему на его вот этот скептицизм?
Ну, я хочу сказать, что здесь, помните, когда начались бомбежки российских самолетов в Сирии, они говорили, Лавров сказал, где же эта сирийская свободная армия? И она существует в таком духе. И когда первая была страшная как-то операция, сбили десятки танков, бойцы оппозиции избили десятки танков сирийского режима или российских, непонятно тут. Вот тогда, буквально за один день, сделал заявление Лавров, что мы считаем сирийские свободные армии не террористические. Мы их не считаем террористами. И мы готовы установить контакты с ними. То есть тут же тон изменился. И тут же послали Михаила Богданова в Париж, чтобы искать связи с сирийской свободной армией. Вдруг она появилась. Да. Сирийская свободная армия, она есть. Среди них действительно есть исламисты. Но есть нормальная армия, которая борется против режима. Нельзя сказать, что они вот такие либеральные демократии, но они хотят просто избавиться от этого режима диктаторского, который коррумпированного, конфессионального и так далее. И большая ошибка сейчас именно вторжение России в Сирии, это именно, что они рассчитали на помощь внутри Сирии сирийских военных и спецслужб. А там врут, они им дадут информации недостоверные. И влиплись. Сейчас, в данный момент, если вы наблюдали последние заявления руководства России, они чуть ли не умоляют Запад и Америку, давайте сотрудничать, давайте решение политическое. Тон совсем другой. Давайте делать политические решения. Давайте помогите, скажите, где находится сирийская свободная армия, где находится ИГИЛ. А американцы отказались. Почему просите у Америки, когда вы пошли уверенно, стали бомбить, там сотни уже бомбежек были, вы все знаете, вам все рассказали друзья в Сирии, Башар Асад. Зачем вы просите у Америки это? Непонятно. Это говорит о том, что они поняли, что через две недели бомбежек, что дальше делать?
Да.
Дальше тупик.
Тупик по полной программе и в виде джихада, и в виде решения национальной коалиции выйти из всех структур, связанных с политическим процессом.
Да, они из рабочих групп.
Демистура. Из рабочих групп. Демистура сказал, что все, пока Россия бомбит, мы не будем. И я думаю, что пойдет дальше этот тезис, что и, вообще с Россией да. не будем, что Россия не должна быть фактором урегулирования. Вот. Это катастрофа для Лаврова и страны в целом, в политическом смысле. Mm-hmm. Вот. Но идет-то именно к этому. То есть тупик на, как, в том, что касается перспективы переговоров. И нажили джихад, объявленный сегодня ИГИЛом, а накануне объявлен он был и вот этим умеренным антиасадовским фронтом. Да? Там армия завоевания да, и прочее. Да, они все... обратились к саудовским улемам и те объявили джихад. Вот, так что ситуация очень неприятная. Очень неприятная. И как из нее выходить? Только вот обращением к умеренным силам, но через прекращение бомбежек. А как будет реагировать умеренные, выходя из-под обломков разбитых домов?
Да, не
Я
будут.
Не думаю, что будут что-то идти навстречу.
Нет, не, да. никто не будет. Пока они скажут, надо, чтобы российские войска и самолеты, чтобы ушли.
Да.
Пока иностранцы не уйдут из Сирии, не будем делать никаких переговоров.
Да, ну и другое, другое последствие совершенно очевидно, как это было после химической сделки, и сейчас это усиливается тренд к радикализации. Вот, когда люди на поле боя, вот в этом умеренном лагере, чувствуют себя преданными внешним фактором, да, чаще всего Америкой.
Да, да.
Вот. И они, так сказать, усиливают контакты со своими потенциальными соперниками, преодолевая тактически в плане разногласия ради общей стратегической цели – выживания и свержения режима Асада. Вот. А более мощными всегда являются более фанатичные и, как правило, более радикально настроенные группировки. И вот с ними начинает потихоньку смыкаться, да, по горизонтали. Если раньше была такая вертикальная связь между сирийской свободной армией, оппозицией, особенно ее олицетворял Салим Идрис, он был таким посредником между Западом и сирийской армией, вот, таким коммуникатором, но в конце своего пребывания на этом ответственном посту он признался, что его практически Запад предал, не стал поставлять оружие, как обещал. Вот. И умеренная часть этого антиасадовского фронта, в общем, ослабляла потихонечку. А Асад набирал позиции после химической сделки вот, и расширял зону своего контроля. Сейчас ситуация изменилась последний год, но действия России как раз побуждают опять умеренных по этой горизонтали преодолевать разногласия в тактическом плане с более радикальными, не крайними радикалами, избави бог, с исламскими государствами никто не имеет дела, вот, кроме Асада. Вот, в смысле, какие-то контакты. Вот, не боевые действия, а контакты. Вот. А умеренная оппозиция, самые разные ее отряды, а там от ну, светских не бывает в Сирии полностью светских, да, практически они минимальны. Вот. От сильно умеренных до довольно жестко настроенных исламистов. Вот. Но это сирийцы во имя Сирии против Асада и против ИГИЛ. Вот это такие, да. Такие силы. Вот. Они усиливают сплочение, но это все происходит уже, я бы сказал, в другой зоне, в серой зоне, в зоне больше повышенных градусов радикализации. Это всегда так?
Я да, хочу добавить, да, пожалуйста, если можно. Да. Вот смотрите, ведь почему Россия туда пошла, применила, ну, ввела войска или самолеты. Фактически Башар Асад уже не способен даже защищать ту территорию, маленькую, которую он контролирует. Фактически ИГИЛ уже контролирует 60% территории Сирии.
60%.
20% в руках оппозиции и 20% в руках, меньше 20% в руках Башара Асада. И то не в руках Башара Асада, контролируют иранские генералы. А это России, между прочим, не нравится тоже. Надо это учитывать. Россия с Ираном в этом отношении, они чувствуют, что иранцы там хозяйничают.
Да.
Хизбулла вмешался. Вот первый бросился в Сирии защищать Башара Асада. И он помог немножко в Хомсе, там в других местах. Потом не смогли. Иранцы вторглись. Иракские, шиитские там боевики, наемники. Потом с Афганистана, со всего мира шиитов привели. И все не могли помочь Башару Асаду. Россия видела, что рухнет. Башар Асад теряет инициативу. Его войска уже слабые, их мало. И уже люди, у людей нет духа воевать. Они устали просто. И тогда Россия пошла на помощь. Они не пошли воевать против терроризма, они пошли сохранить режим Асада. Да, это главное.
Это уже признано официально.
И это плохо. Конечно. И вот в этом плохо, если они пошли действительно чисто против ИГИЛа. Я лично приветствовал бы это, но они пошли защищать кровавого диктатора. Это с одной стороны. С другой стороны, давайте придем к главному. В Сирии что нужно? Нужно решить проблему политическим путем. Оппозиция согласна с этим. Коалиция согласна идти в Женеву и переговоры вести с режимом. И они уже шли один раз в Женеву-2. Есть решение Женев-1 или пункт Женев-1, которые говорят, нужно создать орган, временный, переходный орган с полными полномочиями. Это значит, этот орган должен руководить и править Сирией. То есть президенту фактически нету места. И переходный период сколько длится там, и навести порядок, и подготовить страну к новой
и к выборам,
жизни.
Да.
И к выборам, и так далее, к конституции. Почему Россия туда пошла, ввела войска? Она должна настаивать, что... И они именно об этом говорили все время. Вот ввели Москва-1, встречи для оппозиции Москва-2. Они именно шли по политическому пути. Почему вдруг применили военный метод? Они же говорили, против вмешательства в России любого. Они вмешались в Сирии. Они говорят, пусть сирийцы сами разберутся. Нельзя, чтобы Америка вмешалась. А что сейчас мы видим? То есть фактически последние действия России в Сирии нарушили все, что они говорили раньше. Да. Поэтому люди в Сирии уже не доверяют сейчас никому. Они только хотят воевать. Потому что видно, что каждый думает о своих интересах. Об интересах народа Сирии никто не думает, к сожалению. Вот. Народ Сирии нуждается в оружии, вот эта позиция, чтобы разобраться. А Башар Асад... Дайте нам сирийцам разобраться между собой. Вы помогаете Башар Асаду 5 лет. Помогите нам тоже. Дайте нам оружие такое же, примерно, там, ракеты дайте. И мы бы побеждаем. Нам не нужны ни бойцы. Мы ИГИЛ не пригласили в Сирию.
Да нет,
Башар Асад пригласил. Хизбулла, Иран, Ирак, всех. Мы никого не пригласили. Нам бойцы не нужны. Нам нужно только оружие. Сирийских бойцов хватает.
Давайте Элле Котлер дадим слово. Элла, насколько органично вообще выглядело вмешательство России в ситуацию в регионе? Или она только спутала оно, это вмешательство, все карты? Вам слово.
Сложно оценивать органичность вмешательства страны, которая, в общем, находится довольно далеко. И понятно, что она в данном вмешательстве преследует сугубо свои интересы, а не заботится о благе семейства Башара Асада или кого-либо еще. Что я бы хотела отметить в данном случае, это то, что для израильтян здесь нет сильно спутанных карт. Мне сложно судить о том, как... российской пропагандой, потому что российское телевидение не видело лет 15, как, в общем, примерно любого другого. Но дело в том, что израильский мирный договор заключался с Сирией еще при жизни Асада-старшего, отца нынешнего президента. С повстанцами никакого договора еще нет, и пока еще нет фигуры, с которой можно его заключить, с которой можно вообще договариваться, к сожалению. Именно в связи с этим всем Нетаньяху поехал в Москву. Я хочу отметить, не Путин отправился к Нетаньяху поговорить за жизнь и вмешательство в Сирии, а именно Нетаньяху отправился к Путину. И больше всего его интересовало содержание и причину этой встречи обсуждали еще тогда, когда она была назначена, и продолжали обсуждать до того момента, когда объявили о том, зачем он вообще туда ездил. Так вот, что интересовало Израиль во всем этом раскладе, это чтобы не произошла передача российского оружия в руки ИГИЛ.
Угу.
Потому что опыт с тем, как оружие и вообще какие-то материальные ценности начинают по региону гулять, когда их отдают одним людям, а потом они всплывают у других, есть совсем свежий пример с Тойотами, с джипами Тойота, если я не ошибаюсь, которые, в принципе, США передали сирийским повстанцам. А потом с удивлением обнаружили, что на этих джипах разъезжает ИГИЛ. Поэтому для Израиля крайне невыгодно, чтобы, например, ракеты, которые передаст Россия в регион, внезапно оказались нацеленными на Израиль. Мы это уже видели, мы пережили не один обстрел Хизбаллы, и получить еще один фронт нам очень не хочется.
Да, Александр Иванович, да.
Я продолжу, да, справедливо было сказано, но сменить акценты. Нетаньяху не был озабочен тем, что российское оружие может оказаться у ИГИЛ. Он был озабочен и всегда, да, не только в последнее время, а всегда тем, что российское оружие будет в руках Хизбаллы. ИГИЛ в конечном счете будет уничтожен общими усилиями рано или поздно. А вот Хизбалла не будет уничтожена, она будет угрожать Израилю в первую очередь и будет угрожать с еще большим потенциалом, потенциалом российского оружия именно, да, которым она обзаводится, как из Ирана, там, китайского производства, но в основном от Асада Хизбалла получала оружие и получает сейчас. Вот. И задача как раз Нетаньяху была перекрыть каналы поставки Асадом оружие Хизбаллы. И Нетаньяху предупредил, что как только появятся признаки этих караванов с российским оружием в направлении Ливана, то, соответственно, они будут разбомблены в пух и прах, чтобы там не оказались российские сопровождающие и так далее. В общем, проблема. Об ИГИЛе речи быть не может вообще никакой. Это за пределами обсуждения, поскольку это всеобщий враг. Никто ему не поставляет, а он только захватывает, безусловно, как сказала Элла, это оружие. Но он захватывает и американское. Вот. А российскому он как-то не успел захватить, потому что российское оружие находится у Асада, а с Асадом ИГИЛ не соприкасается. Поэтому нет проблем.
Есть один маленький факт скажу. Когда Аль-Малики был премьер-министр Ирака, известно просто всем, он купил 10 тысяч машин Toyota, о которых говорят сейчас много, в другом виде говорят. Он купил 10 тысяч машин Toyota, вот эти, и Range Rover,
джипы,
и все.
Да.
Они все оказались у ИГИЛа.
Да.
Это не здесь, в Сирии, это в Ираке.
В Ираке, да.
То есть вот сейчас...
Это не по злой воле, да?
Да, да.
Они просто так...
Нет,
захватили.
Я сомневаюсь, что 10 тысяч захватили. Это все запланировано. Потому что ИГИЛ играет на руки иракскому правительству, и режиму Асада, и Ирану. Они как начали с ИГИЛ в Сирии, они первые начали воевать против сирийской свободной армии.
Конечно, да.
Да, я хочу напомнить, потому что ИГИЛ – это запрещенная в России организация, поэтому мы вынуждены просто ее называть, поскольку она важный игрок в этой ситуации. Как вы считаете, Александр Иванович, по каким сценариям может пойти развитие положения в регионе?
В регионе в целом? Мы видим усиление новое и переход на новый уровень противостояния суннитско-шиитский с помощью России. Это совершенно очевидно. Вот, потому что Россия вступила в коалицию шиитскую, да, в составе Ирана, Ирака, так наполовину. Там Хизбалла и Асад, вот эта группа называется, так сказать, малой коалицией, шиитской коалицией, которая воочию противостоит и суннитскому сообществу Ближнего Востока, и международной коалиции по борьбе с ИГИЛом. Вот, так что обострение происходит. Да, мы еще не сказали о одном важном обстоятельстве. В этом же ключе появляется информация, и я в нее верю, что в основном российская операция была спровоцирована, подсказана и инициирована в значительной степени, мотивирована, обоснована Касымом Сулеймани, это лидером иранской Аль-Кудс, действующим в Сирии и в Ливане, Сулеймани, вот, который сейчас начинает организовывать сухопутную операцию, перебросив туда 1000 иранцев, плюс все батальоны Хизбаллы, атаку на Идлиб и Алеппо, это со дня на день она начнется. Вот он является мозгом этой операции. Я хотел бы надеяться, что там в этом мозге присутствовала и российская какая-то часть, которая бы взвешивала российские интересы. Вот. Но на данный момент у увы, мы видим усиление, повторяю, противостояния шиитского блока плюс Россия всему суннитскому блоку, который опирается на весь мир. Вот. Выходить из этой ситуации придется очень ухищренными дипломатическими шагами, которые уже начались, именно дипломатическими, но и снижением уровня военной активности. Хотя, по-моему, уже черта красная перейдена, преодолена, и так относиться к России как к нейтральному игроку, как это было еще в августе месяце, все задействованные в Сирии силы, да и в регионе, уже в полной мере не смогут. Это не значит, что будут игнорировать, но уже будет несколько иное отношение. Но это другой вопрос. И главное для нашей страны, как выйти из этой ситуации, в которую мы вошли в значительной степени по подсказке Ирана и по наводке сирийских спецслужб, которые подсказали бомбить то, что вряд ли следовало. Хотя здесь вопрос. Если у нас концепция в руководстве такая, что всякий противостоящий Асаду террорист, тогда бомбили тех, кого нужно.
Да, или вопрос, как по-вашему, сумеет ли Россия не ввязаться в сухопутную операцию, а ограничиться только воздушными ударами? Элла, как вы считаете?
Вы понимаете, это же в целом зависит исключительно от настроения России.
Ну да, ну вот как в регионе.
То есть это не вопрос, целесообразности, да. Это не вопрос эффективности. Это вопрос, да, вопрос представления себя мировому сообществу. Путину нравится представлять себя как брутального лидера. Если этот образ потребует продемонстрировать, насколько он брутальный, наземной операции, значит, будет наземная операция. Если для поддержания образа будет хватать ударов, почему попало, то, значит, этим Россия будет ограничиваться.
Господин Хамза, как вы считаете, удастся ли сохранить хотя бы вот такой паритет, который до сих пор, чтобы не началась наземная операция против ваших единомышленников?
Я боюсь, что это трудно сказать, но я боюсь, что ничего не добьются в Сирии, пока не введут войска российские. Потому что бойцы или войска Башара Асада, остатки армии Башара Асада и все, которые ему помогают, ливанцы, иранцы, иракцы, они уже не в состоянии победить оппозицию. Это однозначно. Значит, самолеты тоже они ничего не добьются. Нужны сухопутные войска, такие мощные, нормальные. А это страшно. Не дай бог, чтобы Россия ввела туда сухопутные войска. Тогда будет результат очень такой неприятный. Потому что будут жертвы, будут потери. И нужна ли Россия, это, в конце концов?
Это разумеется. И, во-первых, такого нет мандата у российской армии. У нее мандат только на воздушные удары. У нее нету разрешения.
От Сирии?
Нет, от кого? От Федерации.
Но кто-то говорит еще, что есть договор между Россией, Советским Союзом и Сирией.
Ну, это что это вспоминать, конечно.
Не такой, конечно.
Конечно, не дает войска, не мандата дает на это.
Да.
Спасибо всем участникам нашего сегодняшнего прямого эфира. Напомню, что о том, в чем причины новой волны насилия и терактов, на Ближнем Востоке, что принесло в регион российское военное вмешательство в Сирии. Мы сегодня поговорили с гостями нашей студии, Александром Шумилиным, политологом, директором Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады, Махмудом Хамзой, представителем сирийской общины в Москве, и на прямой связи из Израиля у нас была наша собственный корреспондент Элла Котлер. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Михаил Касторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».